Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе изменение нашего расписания, о прохождении радиоволн, технология связи между планетами, пересмотр национальных систем оповещения в США, QSL-соревнования от одной тайваньской станции, Индонезия в год своего 80-летия расширяет присутствие на коротких волнах и как СССР подсунул троянского коня в американское посольство. Итак, начнем с изменений в нашем расписании. С 1 октября, как уже говорилось в прошлых выпусках нашей панорамы, на волнах Всемирной радиосети прекращаются трансляции передач из Токио. Повторюсь, что это не наше решение, а так решили наши коллеги в Токио. И мы, с сожалением, прощаемся с этими программами, которые звучали в эфире Всемирной радиосети не одно десятилетие. Также, к сожалению, новых постоянных программ у нас пока не прибавится, поэтому вместо ушедших из эфира сегментов мы будем пока предлагать вашему вниманию различные сюжеты на различные темы. Мне сложно определиться с названием этого сегмента, поэтому назовем его «Разное». Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону. Также хочу обратить ваше внимание, что с 1 октября мы сместим выход в эфир еженедельной передачи из Мадрида. Время останется прежнее, 19:00 UTC, а день недели будет суббота. Расписание повторов вы найдете чуть позже на нашем сайте wrn.world, а я лишь упомяну, что на коротких волнах мы предложим один повтор этого выпуска по понедельникам в 17 часов по всемирному времени. Говоря о коротких волнах, напомню, что в конце октября начинается зимний вещательный сезон, и частота частичной ретрансляции нашего канала изменится. С 26 октября слушайте наши передачи на новой частоте 5990. 90 кГц. Время остается прежнее с 17 до 20:00 UTC. И на данный момент это, пожалуй, все наши новости. Еще раз напомню, что полностью обновленное расписание будет доступно на сайте wrn.world. Сайт сообщества Великобритании публикует очередное сообщение об условиях прохождения радиоволн, в котором сказано: «Прошлая неделя была благоприятной для распространения коротких волн по ряду причин. Во-первых, мы вступаем в осень, которая предлагает лучшие условия для распространения, чем лето. Во-вторых, индекс солнечного потока оставался высоким, достигнув 184 по состоянию на минувший четверг, 25 сентября. На этой неделе геомагнитные условия были близки к нормальным, низкий индекс KP, отсутствие направленных на Землю корональных выбросов солнечной массы и относительно спокойный солнечный ветер. В совокупности все это обеспечило отличное распространение коротких волн, включая открытие 10-метрового диапазона с использованием частотной модуляции и трансатлантических 10-метровых контактов, которые были возможны во второй половине дня. По данным PropQuest, максимальная используемая частота на трассе длиной в 3000 км в основном превышала 30 МГц в светлое время суток. По прогнозам NOAA, на следующей неделе индекс солнечного потока может упасть до 159-170. Прогнозируется, что геомагнитная обстановка будет неблагоприятной 29 сентября с индексом KP равным 5 и снова с 3 по 5 октября также с прогнозируемым индексом KP равным 5. Ожидается снижение уровня максимально используемой частоты в течение нескольких дней, пока ионосфера не восстановится. И еще одно сообщение, непосредственно связанное с внеземным пространством. Станции на планете Земля отправляли и принимали сообщения, транслируемые с помощью лазера с космического аппарата НАСА «Психея» на расстоянии более 350 миллионов километров. Этот прорыв в оптической связи свидетельствует о том, что НАСА закладывает основу для высокоскоростных каналов передачи данных для будущих пилотируемых миссий на Марс, рассказывает журналист портала IFL Science Том Хейл. Технология оптической связи в дальнем космосе НАСА недавно продемонстрировала, что данные, закодированные с помощью лазеров, могут быть отправлены, получены и декодированы после прохождения сотен миллионов километров через Солнечную систему. Управляемый лабораторией реактивного движения НАСА JPL в Южной Калифорнии космический аппарат «Психея» был запущен в 2023 году с миссией по выходу на орбиту и изучению металлического астероида 16 «Психея». Начало выполнения этой задачи запланировано на 2029 год. Космический аппарат также оснащен лазерным приемопередатчиком, предназначенным для отправки и приема данных, закодированных в световых лучах, с двух наземных станций. После того, как лучи покидают нашу планету, установка «Столовая гора» лаборатории реактивного движения запускает 3-киловаттный лазерный маяк в сторону космического корабля, помогая «Психее» точнее зафиксировать направление на Землю. Даже на скорости света лазеру требуется несколько минут, чтобы преодолеть огромное расстояние между Землей и «Психеей», которые сами движутся с огромной скоростью. Когда оптическая информация наконец достигает космического корабля, он возвращает на Землю свое сообщение. Чтобы обнаружить этот слабый сигнал на расстоянии, ученые используют Паломарскую обсерваторию Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего, гигантский купол, способный улавливать мельчайшие проблески света в Солнечной системе. Входящие фотоны поступают в сложную матрицу детекторов, где передаваемые ими данные тщательно декодируются, преобразуя слабые вспышки в значимую информацию. Оптическая связь уже использовалась для передачи сообщений из космоса. Фактически это 65-е и последнее испытание этой технологии. Космические аппараты Farflung обычно взаимодействуют посредством радиоволн. Именно так мы до сих пор получаем информацию с Voyager 1 и 2 культовых зондов-близнецов 1970-х годов, которые буквально покинули нашу Солнечную систему. Однако оптическая связь, такая как лазеры, потенциально гораздо лучше, поскольку она позволяет передавать гораздо больше данных на гораздо более высоких скоростях. В декабре 2023 года ученые смогли использовать лазерные лучи для трансляции видео сверхвысокой четкости на Землю с расстояния в 31 миллион километров. Видео представляет собой 15-секундный ролик, на котором очаровательный кот гоняется за лазерной точкой. NASA Technology испытывает оборудование в суровых условиях космоса, чтобы понять его пределы и подтвердить его возможности, заявил Клейтон Тернер, заместитель администратора управления космических технологий в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. За 2 года эта технология превзошла наши ожидания, продемонстрировав скорость передачи данных, сравнимую со скоростью домашнего широкополосного интернета, и передавая инженерные и тестовые данные на Землю с рекордных расстояний, добавил он. В последнем подвиге миссии «Психея» расстояние, пройденное лазером 350 миллионов километров, превышает расстояние между Землей и Марсом, которое в среднем составляет 225 миллионов километров. Это означает, что данная технология при дальнейшей доработке может быть использована для передачи сигналов между Землей и Марсом, куда НАСА надеется вскоре отправить астронавтов. Именно такие технологии в конечном итоге позволят нам увидеть прямую трансляцию прогулки и игры в гольф астронавта на поверхности Марса. НАСА направляет Америку на путь к Марсу, а развитие технологии лазерной связи приближает нас к потоковой передаче видео высокой четкости и передаче ценных данных с поверхности Марса быстрее, чем когда-либо прежде. Технологии открывают новые горизонты, и мы стремимся к испытаниям и подтверждению возможностей, необходимых для золотого века исследований, прокомментировал Шон Даффи, исполняющий обязанности администратора НАСА. августе в Radio World был опубликован материал Ника Лэнгана под заголовком «Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов, FCC, начинает полную проверку национальных систем оповещения». В материале, в частности, сказано: «Федеральная комиссия по связи, FCC, проголосовала за полный пересмотр национальных систем оповещения и предупреждения на своем открытом заседании, состоявшемся в августе сего года. Предложение о предлагаемом регулировании, единогласно одобренное 3 членами комиссии на этом заседании, включает в себя систему экстренного оповещения EAS и беспроводную систему экстренного оповещения WEA, которые, по словам комиссии, она стремится сделать более эффективными, действенными и отвечающими потребностям населения. Председатель комиссии Брэндон Карр отметил, что хотя EAS и WEA обладают преимуществами, обе системы довольно устарели с технологической точки зрения. Они были внедрены 31 год и 13 лет назад, соответственно. В связи с этим FCC стремится получить общественное мнение по аспектам, необходимым для создания эффективных систем оповещения и предупреждения. В ходе встречи Анна Гомес, единственный член комиссии о Демократической партии, также подчеркнула роль общественных СМИ как проводника для экстренных сообщений и призвала их к разработке многоязычных шаблонов оповещений. Комиссия также согласилась отменить 98 устаревших правил и требований, которые она ранее выделила в рамках продолжающихся усилий по дерегулированию. Что же включает в себя проверка системы оповещений? Комиссия изучит, каким организациям требуется предоставить возможность отправлять оповещения и как эти потребности должны быть учтены при разработке системы, выяснит, отвечают ли системы EAS и WEA потребностям и ожиданиям общественности и органах, осуществляющих оповещение, рассмотрит, позволит ли реорганизация и целенаправленные изменения систем раскрыть свой потенциал, если они не отвечают этим требованиям, и, наконец, она изучит типы информации и методы распространения, необходимые для передачи информации общественности через EAS и WEA. В ходе открытого заседания Гомес упомянула о недавней путанице, возникшей после землетрясения магнитудой 8,8 балла у побережья России. Оповещение на Гавайях, пояснила она, предписывали жителям полностью эвакуироваться, но более целенаправленная и оптимизированная система могла бы предотвратить возникшую пробку. Гомес также указывает на задействование общественных радиостанций и многоязычное оповещение. На Аляске Гомес похвалила радиостанцию 89,7 KUCB, основную точку трансляции информации для Алеутских островов, которая обнаружила ошибку в распоряжениях об эвакуации. Она также указала на риск, которому подвергались журналисты Гавайи Public Radio, вещая во время угрозы цунами. Гомес добавила, что будет уделять пристальное внимание обеспечению того, что она назвала жизненно важной ролью общественных СМИ как канала передачи оповещений. Вот почему так тревожны необоснованные политические нападки на эти общественные станции, сказала она. На Гавайях Гомес отметила, что тагальский язык занимает 2 место в домохозяйствах. Он входит в число 13 языков, которые должны быть обязательны для многоязычных шаблонов. Необъяснимо, но Федеральная комиссия связи продолжает тормозить внедрение этих шаблонов, заявила Гомес. Она призвала других сделать комиссию ответственной за предоставление оповещений. Гомес поблагодарила главу комиссии за включение в пункт положения, признающего многоязычную коммуникацию, говорится в материале Radio World. Радиовещательная станция «Фусинь» проводит очередное QSL-соревнование в сентябре-октябре текущего года. Сообщение об этом от Алана Холдера в бюллетене Всемирного Диэкс-клуба публикует доктор Ханс-Юрг Бинер. В нем говорится: «Дорогие слушатели по всему миру, настало время нашего ежегодного знаменательного события. Мы искренне благодарим всех слушателей за неизменную поддержку наших программ на коротких волнах. Радиовещательная станция «Фусинь» рада объявить о проведении международного мероприятия 2025 года на коротких волнах с 1 сентября по 31 октября. Однако, по всей видимости, речь идет в первую очередь о слушателях, говорящих по-китайски, поскольку форма отчета о приеме представлена на китайском языке. Слушатели, проживающие за пределами Тайваня, могут отправлять отчеты о приеме только по электронной почте на адрес fhbstp@fhbstp.com. hbs.com.tw. Все заявки должны включать правильно составленный и полный отчет о приеме, полную MP3-запись и, конечно же, контактную информацию. Аудиозапись в формате MP3 длительностью 15-20 секунд должна содержать речь, например, речь ведущего или интервью, и должна быть четко идентифицирована как вещание радиостанции «Фусинь» на коротких волнах. Музыка на предоставляемой записи не допускается. Имена файлов должны быть в следующем формате: 2025 плюс дата приема в формате 2 цифры день, 2 цифры месяц, например, 2709, плюс местоположение. Рапорты о приеме будут подтверждены QSL. Также проводится розыгрыш призов. Интересно отметить, что на сайте указано вещание только на средних волнах 594 кГц и FM-частота 107,8 МГц. В справочнике World Radio TV Handbook 2025 года станция указана как Тайвань, внутреннее вещание со следующим расписанием. С 7 до 9 и с 10 до 13, напоминаю, что время везде приводим всемирное координированное UTC, на частотах 9410 и 15375 кГц. Даже эксперт по Китаю Рон Ховард в последние годы лишь изредка сообщал об этой станции World of Radio Глена Хаузера, говорится в сообщении. Ну что ж, у любителей погоняться за редкими уловами есть шанс заняться своим любимым делом. Индонезия, похоже, расширяет свое присутствие на коротких волнах. Сразу несколько сообщений об этом появились в бюллетенях Всемирного DX-клуба в сентябре. Радио Республика Индонезия, Арарай, ответила на запрос о новой коротковолновой частоте 7300 кГц, которая была перенесена на 7335 кГц, а позднее и на 7205 кГц, прием которых широко подтвержден среди любителей дальнего радиоприема в регионе. Зак Лиангас из Греции получил следующий ответ на свой запрос от «Голоса Индонезии». Цитата. «Большое спасибо за ваше сообщение и постоянный интерес к нашим трансляциям. Мы рады сообщить, что Арарай, третья программа, новостной канал, теперь также доступен в коротковолновом диапазоне на частоте 7300 кГц в рамках наших усилий по расширению охвата Арарай международной аудитории. Это дополняет существующее коротковолновое вещание «Голоса Индонезии», и мы надеемся, что оно предоставит более широкий выбор программ для слушателей коротких волн по всему миру. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или пожелания, мы всегда рады их услышать. С наилучшими пожеланиями отдел по связям с общественностью и международному сотрудничеству». Конец цитаты. Дэйв Кенни из Великобритании пишет, что трансляции третьей программы «Арарай» подтверждены на частоте 7335 кГц в 11.15 UTC 5 августа и на частоте 7205 кГц в 18.15 28 августа. Их можно было услышать на Kiwi SDR приемниках в Австралии и Индонезии с хорошим сигналом. А на этой неделе в том же источнике появились сообщения о приеме на еще одной новой частоте «Голоса Индонезии» службы вещания на зарубеж. Брайан Кларк из Новой Зеландии пишет 20 сентября. После короткого сообщения от Мауно Ритола из Финляндии об использовании станции маломощного 400-ваттного передатчика на частоте 9690 кГц, я периодически мониторил эту частоту и время от времени отмечал там присутствие слабой несущей. В это утро по местному времени, что соответствовало пятнице 19:36 UTC, я услышал слабый сигнал с программой на частоте 9690 кГц. Упоминание Индонезии четко прослушивалось. Удалось установить, что программа идет в параллель с другой частотой «Голоса Индонезии» 4755 кГц, в то время на немецком языке. Еще одна параллельная частота в это время 3325 кГц не прослушивалась. Наилучшего приема на частоте 9690 кГц удалось добиться через удаленный приемник Kiwi в Таиланде. Арон Ховард из США отметил прием «Голоса Индонезии» на новой частоте 23 сентября в 1:50 с программой на английском, которая продолжилась и после 2:00 UTC. В другие дни около этой даты Рон отметил прием в районе 9:10 и 11:00 UTC. А Глен Хаузер из США предоставил ссылку на материал Арарай, посвященный 80-летию станции, в котором, в частности, говорится. Радио Республик Индонезия — единственная страна, стране национальная радиостанция, принадлежащая государству. Она была официально основана 11 сентября 1945 года, в день, который сейчас отмечается в Индонезии как Национальный день радио. Арарай была основана после встречи делегатов 6 радиостанций в доме Аданга Кадар Усмана, где доктор Абдул Рахим Салех был назначен первым генеральным директором организации. До основания Арарай первая радиотрансляция в Индонезии была запущена компанией Батавиаше Радио Веренигин БРВ 16 июня 1945 года из отеля Hotel des Indes в Батавии, ныне Джакарта. В эпоху голландской Ост-Индии возникло несколько частных радиостанций, включая Ниром, СРВ и Мавро. Среди них Ниром была самой крупной и пользовалась полной поддержкой голландского колониального правительства. В то же время СРВ, основанная в 1933 году Мангунегоро VII и инженером Сарсита Мангун Кусуму, стала пионером индонезийского радиовещания. Во время японской оккупации, начавшейся в 1942 году, Япония захватила голландские станции и объединила частные радиостанции в централизованную систему, известную как Хосо Канрикёку. Ее главная станция находилась в Джакарте, а филиалы в таких городах, как Бандунг, Джокьякарта и Сурабая. Эти станции в первую очередь служили инструментами японской пропаганды. Однако вещание прекратилось сразу после капитуляции Японии в августе 1945 года. 11 сентября того года представители 8 бывших радиостанций Хосо Кёку встретились с индонезийским правительством в Джакарте и официально основали Радио Республики Индонезия. Радиостанция была представлена президенту и правительству как средство связи между государством и его гражданами. В заключение хотелось бы остановиться на опубликованном около месяца назад материале Мэтта Уилсона из BBC, который называется «Самый гениальный трюк со времен Троянского коня». Советское произведение искусства, шпионившее за США. Вот о чем, в частности, там говорится. 80 лет назад, в последние недели Второй мировой войны, отряд советских бойскаутов преподнес послу США в Москве в его официальной резиденции Спасо-хаусе вырезанную вручную большую государственную печать США. Этот подарок символизировал сотрудничество между Россией и США во время войны, и посол Америки Аверел Гарриман с радостью хранил ее в своем доме до 1952 года. Однако посол и его службы безопасности не знали, что в печати было спрятано подслушивающее устройство, которое американские службы безопасности позже окрестили «вещь». Оно подслушивало дипломатические переговоры, оставаясь совершенно незамеченным в течение 7 лет, используя, казалось бы, безобидное произведение искусства для проникновения в ряды противника и получения стратегического преимущества, советы провернули самый гениальный трюк со времен троянского коня Одиссея. Но это реальная история, пусть даже она и выглядит как выдуманная из шпионских романов. Как же работала эта вещь? Джон Литтл, 79-летний специалист по контрразведке, давно восхищается этим устройством и даже построил собственную его копию. В этом году вышел документальный фильм о невероятной работе Литтла, который после аншлагового первого показа в мае должен быть показан 27 сентября в Национальном музее вычислительной техники в Блетчли-парке, графство Бакингемшир. Он описывает технологию вещи в музыкальных терминах. Устройство состоит из трубок, подобных органным, и мембраны, подобной коже барабана, которая вибрирует в такт человеческому голосу. Однако устройство было компактно сжато до размеров крошечной булавки, напоминающей шляпную булавку, и обладало преимуществом. Оно оставалось незамеченным контрразведкой, поскольку не имело электроники, батарейки и не нагревалось. Конструирование такого прибора также было невероятно точным, нечто среднее между швейцарскими часами и микрометром. Историк Кит Мелтон утверждал, что в свое время вещь подняла науку аудиомониторинга на уровень, который ранее считался невозможным. В Спасо-хаусе вещь активировалась только при включении удаленного приема передатчика, расположенного в соседнем здании. Он посылал высокочастотный сигнал, который отражал все вибрации реакции антенны жучка. Только когда британский военный радист, работавший в Москве в 1951 году, случайно настроился на ту же волну, что и вещь, и услышал разговоры из удаленной комнаты, устройство удалось обнаружить. В следующем году, вот скорость-то, американские специалисты обследовали резиденцию посла и после не менее 3 дней поисков обнаружили, что вырезанная вручную большая печать была невидимым ухом, подслушивающим закулисные переговоры послов. Размышляя об успехе вещи, один из российских специалистов, работавших с ней, Вадим Гончаров, сказал: «Долгое время наша страна могла получать конкретную и очень важную информацию, которая давала нам определенные преимущества в холодной войне». Конец цитаты. И по сей день никто, кроме советской разведки, не знает, сколько других вещей могло быть использовано СССР для шпионажа за Западом в то время. Но успех этой подслушивающей аппаратуры был лишь отчасти обусловлен ее технической оригинальностью. Она была эффективна, потому что эксплуатировала культурные традиции, связанные с красивыми предметами. Мы склонны доверять произведениям искусства и предметам декора как пассивным символам статуса, вкуса или культурного интереса. Советская разведка превратила это предположение в оружие, создав свою скульптурную большую государственную печать из клена. В случае с вещью музыка также имеет значение. Ее гениальный изобретатель Лев Сергеевич Термен, более известный как Леон Термен, был родившимся в России изобретателем и талантливым музыкантом. Именно он изобрел первый в мире электронный инструмент, известный по имени своего создателя как Термен Вокс. На нем можно играть, ни к чему не прикасаясь. Ноты извлекаются движениями руки в воздухе вокруг антенн. Завораживающий звук Термен Вокса стал синонимом музыки к американским научно-фантастическим фильмам 1950-х годов. Пожалуй, наиболее известным из них является фильм «День, когда Земля остановилась» 1951 года, который, что вполне закономерно, часто цитируют как притчу о паранойе времен Холодной войны. После обнаружения вещи американская разведка держала этот факт в строжайшем секрете, но в мае 1960 года, в разгар гонки ядерных вооружений, над Россией был сбит американский самолет-разведчик Ю-2. В последовавшем дипломатическом скандале представители Госдепартамента США публично раскрыли секретную информацию о большой печати на заседании Совета Безопасности ООН, чтобы доказать, что шпионаж времен Холодной войны не был односторонним. Джон Литтл считает, что проникновение в резиденцию посла было настолько возмутительным нарушением безопасности, что для того, чтобы вещь стала достоянием общественности, потребовалось сбить самолет-разведчик. Однако истинное техническое мастерство вещи так и не было раскрыто широкой публике. Подробности о ней оставались официальной государственной тайной, пока бывший сотрудник службы безопасности Питер Райт не раскрыл их в своих мемуарах «Ловец шпионов» в 1987 году. Вещь завораживала историков своей технической сложностью для своего времени и тем, как она повлияла на шпионскую игру времен Холодной войны. Но она также раскрывает странную и темную историю высокой культуры, протекавшую за пределами изнеженного великолепия оперных театров и художественных галерей, где классические музыканты изобретают подслушивающие устройства, а вырезанные вручную произведения искусства служат инструментами для сбора разведывательной информации. Напомню, что это был материал с небольшими сокращениями автора из отдела культуры BBC Мэтта Уилсона. И вот ведь беда. Сегодня история подобных извращений продолжается. И некоторые устройства, созданные изначально для блага человека, больное на всю голову человечества используют себе во вред, конкретнее для совершения убийств. Это все, что я успел подготовить на сегодня. Очередной выпуск радио «Панорама» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Всемирная радиосеть продолжает передачи. И сейчас вечерний выпуск программ из Токио. 18:30 UTC.